Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость, профессор Алексей Филитов, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Рада, что вы сегодня с нами в студии, Алексей Митрофанович.
Спасибо.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотела бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего январского выпуска нашего журнала.
В ежемесячной колонке главный редактор журнала «Международная жизнь» озадачивает вопросом: «Разве Путин создал Библию?» Этот вопрос кажется таким же абсурдным, как, впрочем, и вся политика европейских лидеров, направленная на игнорирование христианских ценностей. Россия не собирается возглавлять антизападную идеологию, поскольку сегодня западной идеологии, собственно, не существует. Ее подменяет ряд постиндустриальных кабинетных идиотогем. Путин не провозгласил собственных путинских ценностей, он не Мао Цзэдун. Хотя именно таким его хотят представить в мире. Он просто напомнил и нам, и им, что европейская цивилизация родилась в колыбели христианства. Между прочим, термин «Европа» утвердился на нашем континенте только в 17 веке. До этого она носила название «Христианский мир». Михаил Смолин, заместитель директора Российского института стратегических исследований, утверждает: именно идеология политического украинства не дает Украине участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Украинство формирует русофобское отношение своих граждан к России. И такое отношение не является сиюминутным настроением, навеянным кризисом 2014 года. К сожалению, русофобия является исторической и мировоззренческой сутью идеологии политического украинства. Формальное единство Украины удерживается двумя факторами – состоянием гражданской войны, сплачивающим силы Майдана против врага, и неготовностью мирового сообщества признать факт исчезновения одного из крупнейших европейских государств. Однако эти факторы не будут действовать не только вечно, но даже относительно долгое время, считает Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования. Сам факт продолжения гражданской войны на Украине неприемлем для ЕС. – В то же время Киев не может вести войну и не в состоянии ее прекратить. Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте России, заявляет, что обеспечение развития Крыма и превращение его в образцовый субъект Российской Федерации – задача прежде всего политическая. Поэтому применение к нему нашими технократами-финансистами их обычных лекал неприемлемо, так как способно лишь завести республику в категорию вечно проблемных регионов, которых у нас немало. Вместе с тем, воссоединение Крыма с Россией станет отправным пунктом для изменения политического и экономического уклада, возникшего в нашей стране в 90-е годы 20 века.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Уважаемые радиослушатели, сегодня я хотела бы рассказать вам о культурном центре глав УПДК при МИД России. Проводимые там мероприятия для дипломатического корпуса с участием выдающихся деятелей российской культуры и искусства, художественные выставки, традиционные народные праздники с участием лучших фольклорных коллективов, праздничные тематические вечера, детские утренники весьма популярны в дипкорпусе среди иностранных корреспондентов, российского и зарубежного бизнес-сообщества, сотрудников глав УПДК и МИД России. За эти годы гости культурного центра рукоплескали выдающимся артистам, художникам, литераторам, композиторам, режиссерам, актерам, тележурналистам и творческим коллективам, среди которых Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Александр Градский, Игорь Бунтман, Любовь Казарновская, Валентин Гафт, Марк Захаров, Станислав Говорухин, Аркадий Инин, Юлия Рудберг, Надежда Бабкина, ансамбль народного танца Игоря Моисеева, президентский оркестр России, хореографический ансамбль «Березка», ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, оркестр народных инструментов России имени Осипова и многие другие. Организуются праздничные мероприятия по случаю национальных праздников, музыкальные вечера с участием выдающихся исполнителей, традиционные русские народные праздники, рождественские святки, масленица, проводы русской зимы, мероприятия, посвященные Международному дню семьи, рождественские елки. Причем культурный центр проводит их и на объектах глав УПДК. Офисно-жилищных комплексов «Парк Плейс Москва», «Донской Посад», многофункциональных комплексов «Пять прудов» и «Добрыня». На базе культурного центра проводятся благотворительные мероприятия глав УПДК для воспитанников детских домов. Культурный центр участвует в благотворительных проектах Международного женского клуба, благотворительного фонда «Новые имена», благотворительного фонда Владимира Спивакова, Московского фонда мира и других социальных проектов. Кроме того, культурный центр организует праздничные тематические вечера для сотрудников глав УПДК согласно социальной программе. Вся вышеперечисленная деятельность культурного центра регламентируется программами культурно-имиджевых и благотворительных мероприятий, которые ежегодно утверждаются руководством глав УПДК. Особое место в жизни культурного центра занимают дипломатические приемы, проводимые по заявкам посольств по случаю национальных праздников. Организация данных мероприятий требует особого внимания и высокой квалификации со стороны персонала, поскольку при их подготовке необходимо учитывать тонкости национальной культуры, знать обычаи страны, участвовать в монтаже эксклюзивных художественных выставок и принимать во внимание особенности национальной кухни. Учитывая, что число дипломатических приемов и география стран-участниц мероприятий растет и расширяется с каждым годом, можно сделать вывод, что дипломатические миссии видят в культурном центре надежного партнера.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Хотел бы еще раз напомнить, что сегодня гость в нашей передаче, главный научный сотрудник Института всеобщей истории, профессор Алексей Митрофанович Филитов. Алексей Митрофанович, рад вас приветствовать здесь в студии. И хотела бы объявить тему нашей передачи. Это Ялтинская конференция. Пройдет несколько дней, и мы будем праздновать юбилей 70 лет со дня проведения конференции в Ялте. Она состоялась в самом начале февраля 1945 года. И давайте начнем с конца. Послевоенное устройство мира, о котором в том числе договорились и в Ялте, просуществовало не один десяток лет. Как вы считаете, когда началось его разрушение?
Ну, это очень интересный вопрос, такой даже немножко неожиданный для меня. Но я думаю, что вообще, в принципе, следует подойти к этому исторически. Иногда на Западе, да, собственно, даже не иногда, зачастую на Западе, говорят, что в Ялте был осуществлен раздел мира. Ну, вообще-то говоря, раздел мира начался в 17 году, когда возникли две противоположные системы. Но проблема была в том, что где пройдет линия этого раздела. До войны она, как известно, проходила по западным границам Советского Союза, а в Ялте, в общем-то, было как бы затверждено, что эта линия пройдет действительно посредине Европы, причем, опять-таки, следует подумать, насколько жестко имелась в виду эта линия. У меня лично такое впечатление, что все-таки, например, вопрос о Германии, он оставался в подвешенном состоянии, и, возможно, имелось в виду, что Германия окажется каким-то таким своеобразным мостом между Востоком и Западом, частью такого нейтрального пояса. Во всяком случае, известный наш дипломат, замнаркома иностранных дел Максим Максимович Литвинов такую идею, вообще говоря, проводил, что вот будет две сферы безопасности на Востоке и на Западе, и посередине такой нейтральный пояс. Причем, опять-таки, вовсе не обязательно считать, что вот в этом поясе безопасности обязательно будет система по крайней мере, на Востоке, такая же, как в Советском Союзе. Наоборот, так сказать, Сталин неоднократно высказывался в том плане, что вот у нас, мол, это шло жестко, диктатура, а вот у вас это, возможно, по-другому. И даже ему принадлежит такая фраза, что нынче социализм может даже быть при британской монархии. Ну, может быть, это фигура речи такая. Но, тем не менее, в общем-то, я считаю, что если так исходить из того, что это водораздел между двумя системами, то, наверное, с этой точки зрения, когда перестал этот быть антагонизм двух систем, грубо говоря, когда распалось так называемое социалистическое содружество и когда распался Советский Союз, тогда, наверное, в общем-то, эта ялтинская система и рухнула. И, соответственно, вообще, так сказать, ныне стоит вопрос создать и выработать какую-то новую систему безопасности, в том числе, может быть, и даже и с известными пограничными изменениями, потому что, в общем-то, это уже старое ушло в прошлое.
Ну, давайте сейчас перейдем непосредственно к историческому действию, к Ялтинской конференции. Что, собственно, привело в конце войны Сталина, Рузвельта, Черчилля, Ялту?
Ну, надо было решать, потому что война уже, по сути дела, исход войны был решен. Хотя, между прочим, интересный факт, вот когда там состоялась беседа военных представителей на этой конференции, встал вопрос, когда сроки окончания войны, прикидка, то начальник генерального штаба Советской армии Антонов сказал, ну, оптимально 1 июля, а возможно, и 1 декабря, в конце вообще 45-го года будет окончена война. Ну, в общем-то, ошиблись, потому что война окончилась быстрее. Но, тем не менее, в общем-то, было ясно, что война выиграна, и надо было уже выигрывать мир. То есть, вот, смотреть, как будут выглядеть послевоенные границы, как будут выглядеть новые правительства в Европе. Была известная декларация об освобожденной Европе, которая, собственно, обязывала великие державы помогать, такая формулировка, помогать в строительстве демократии этим странам. И вот когда там говорят о вмешательстве, ну, просто сказать, собственно, сама декларация предусматривала такое вмешательство в плане искоренения там фашистских элементов и прочее. Вот, кстати сказать, Черчилль упорно не хотел фашистский, антифашистский. Он везде говорил, давайте демократический писать вместо антифашистский. Ну, вот это тоже разница, вы знаете, в понимании демократии. С нашей точки зрения, демократия, в общем-то, должна покоиться на антифашизме. У них такая вот была, ну, в конце концов, удалось как-то это примирить, но, тем не менее, она остается, это, между прочим, как говорится, контроверса, говоря, как мы, историки, иногда говорим, то есть противоречие до сих пор. Как понимать демократию? Вот с нашей точки зрения, это действительно антифашизм. У них другое понятие. Вот, например, в Западной Германии, ну, никто не будет отрицать, что развилась демократия, но ведь она развилась без антифашизма, потому что, по сути дела, старые элиты, но в экономике, да и в известной степени в политике остались старые. Но они просто перешли действительно от таких методов насильственных, которые были характерны для нацистского времени, к демократическим, но антифашистского-то переворота не было. И вот это тоже проблема большая, идущая еще от Ялты.
Те процессы, которые происходят сейчас на Украине, вот эта явная нацистская риторика, всем кажется странно, что она поддерживается Германией, потому что Германия, она позиционирует себя как некое государство, которое полностью изжило свое фашистское прошлое, которое полностью изжило национализм, но вместе с тем, поскольку все-таки Германия, никто от этого не отказывается, сейчас основной европейский как бы фундамент всех идеологических процессов, да? Ведь когда Яценюк недавно сказал о том, что это Россия напала на Германию, и что это Европа выиграла Вторую мировую войну, никто в Германии не сказал никакого слова осуждения.
Ну, Шпигель, если вы помните, корреспонденты Шпигеля даже, так сказать, посмеялись немножко по этому поводу. Но, так сказать, ну, это, конечно, неофициальная реакция, надо понимать. Но она отражает. Шпигель там, в общем-то, очень, я бы сказал, журнал влиятельный, и они так довольно остроумно это обыграли этот момент. Но, вы знаете, вот я бы все-таки не хотел так уж сильно модернизировать этот вопрос. Хотя, между прочим, вот, знаете, тоже очень интересная вещь. Можно себе поставить такой вопрос. На Западе где-то до конца 43-го года все пытались продвинуть идею федераций, таких вот, которые должны возникнуть после войны, считая, что это вот лучший способ преодоления национализма, вот таких всех явлений и прочее. Но, по сути дела, это были попытки создания санитарного кордона против СССР, потому что СССР-то оказывался за пределами этих федераций. Ну, они говорили, что и Великобритания за пределами, да, вот Соединенные Штаты за пределами.
Наднациональные некие, да.
Да, но дело в том, что Соединенные Штаты и Великобритания могли очень оказывать, конечно, влияние на эти федерации через свои связи с этими политиками. Политики это были в основном-то довоенного плана. Ну и, по сути дела, вот если бы эти федерации тогда возникли, то, так сказать, сейчас бы не надо было и думать о там присоединении каких-то стран, тоже и Украины, к НАТО, потому что это было бы уже, так сказать, как бы федерации, они бы включались туда.
Ну, слава богу, Украина-то была советская,
Украина, да. Ну, вы знаете, опять-таки, ведь интересный вопрос, вот когда мы говорим о разделе Европы, да, почему вот она прошла линия так, как так. Опять же, это, не, собственно, не в Ялте и началось-то, ведь вот кто, например, дал конфигурацию границ ГДР и ФРГ будущих. То есть тогда еще не думали, что такие будут государства, но пока что между зонами восточной и западной. Это англичане 15 января 1944 года, надо сказать, предложили эту линию, боясь, что мы продвинемся гораздо дальше. То есть как бы нас вот, показать, что дальше уж не ходите, пожалуйста. Вот. Ну и мы, в общем-то, согласились на эту линию и не хотели большего. Предположим, вот западные державы открыли бы второй фронт пораньше, там, вот, по-моему, в 42-м году. Эта линия разделения могла бы пройти и по Украине, между прочим. Мы же тогда были где еще?
Да.
И, между прочим, вот интересный вот такой факт, для меня даже, так сказать, парадоксальный. Самыми рьяными сторонниками второго фронта был не только Сталин, но и председатель эмигрантского польского правительства Сикорский. Потому что он хотел, чтобы Польшу освободили Западная армия,
да.
Но они по своим соображениям то ли жалели своих солдат, то ли еще по каким, они это не сделали. Но вот пришлось тогда проходить эту линию через центр Европы. Это неизбежно.
Давайте вернемся в февраль 1945-го.
Да, вот эта неделя с 4 по 11 февраля, да?
Да, это неделя. Какие основные узлы противоречий между Советским Союзом и союзниками пришлось развязывать накануне и в ходе Ялтинской встречи?
Ну, больше всего, конечно, занимал польский вопрос. Это безусловно. И причем два вопроса даже польских-то, под вопрос. Один территориальный, где быть границам. И второй, значит, как с правительством быть. Потому что ситуация была такая, что Советский Союз признает правительство, находящееся в Варшаве, которое, в общем-то, руководилось коммунистами и близкими к ним людям. А западные державы по-прежнему признают эмигрантское правительство, которое находилось в Лондоне. Тут, конечно, надо было что-то с этим делать. Ну, с границами довольно быстро решили вопрос, тем более, что на Тегеране, по сути дела, никто иной, как Черчилль, уже предложил такой обмен, что вот на Востоке признаем, что Западная Украина и Западная Белоруссия – это Советский Союз, да, а Польша получит компенсацию на Западе. Ну, и вот во время Ялты уже Сталин пошел на известные уступки, там, 5-8 километров отступления от линии Керзона на восток, то есть какие-то уступки. Надо сказать, что мы ведь не настаивали на границе 22 июня 1941 года. Тогда в состав Советского Союза входило все Белостокское воеводство. Мы, так сказать, от этого отказались, учитывая, что это населенное воеводство в основном поляками, и поэтому оно не должно принадлежать ни Украине, ни Белоруссии. Вот. А, значит, на Западе Сталин поставил вопрос, вот давайте то определим линию Одер и Нейсы, причем западная Нейсы. Ну, так сказать, поежились наши партнеры и сказали, что давайте не будем рек никаких называть, просто скажем, что будет приращение границы, о которой позже решим. И действительно, это было решено немножко позже, в Потсдаме уже, после Ялты, в июле-августе 1945 года. Ну, в общем-то, эта проблема более-менее оказалась, так сказать, снята довольно быстро. А вот с правительством, блядь, тут парадоксально. Тут Сталин, между прочим, довольно остроумно заявил, что меня называют диктатором, а предлагают решить здесь вопрос, какое будет правительство. Все-таки без поляков это как бы неудобно делать. Но поскольку была даже идея пригласить там поляков, кстати, это делалось раньше, в июле 44-го года, тоже, между прочим, парадокс. Мы не признавали лондонское правительство, но, тем не менее, пригласили его главу в Москву, Миколайчика, и с ним беседовали, но опять ничего не получилось. В октябре тоже приезжал он, и тоже ничего не получилось. Так что, наверное, смысла особого не было, хотя Сталин предлагал, давайте пригласим. Ну, сами западники от этого отошли. Ну, и просто было принято такое решение, что все-таки за основу будет взято существующее правительство, и оно будет пополнено демократическими поляками из самой Польши и из-за границы. То есть, вот такая...
Вопрос в Польше был решен, да. И следующий вопрос был для нас, который важный, это вопрос репарации, да?
Германия, конечно. Да, самый главный вопрос в данном случае – репарации. Ну и вот надо сказать, что тут довольно внятно изложили эту программу, ее изложил заместитель наркома Майский, который этим занимался. Было показано, что это вовсе не означает, что Германию собирается, так сказать, свести до положения нищей какой-то страны, что она будет лишена расходов на оборону, поскольку весь этот огромный потенциал можно будет использовать, во-первых, так сказать, для изъятий, да, во-вторых, для организации производства, часть из которого будет идти союзникам, а часть оставаться в Германии, и никакого особого ущерба для немцев не будет. Ну и вот тут возникло первое, может быть, такое разногласие между союзниками. Рузвельт, в общем-то, в принципе, поддержал, а Черчилль упорно говорил, что мы не можем никаких цифр называть, сказать, надо посмотреть. Ну и в конце концов было принято такое решение, что, значит, общая цифра репараций 20 миллиардов долларов. Ну, естественно, имеется в виду товары и какие-то оборудования. Не деньгами это должно быть. Потому что особенно Черчилль говорит, что вот деньгами, вот у нас был плохой опыт, что-то ничего не получилось, в результате Гитлер пришел к власти. Там. Мы это, так сказать, затвердили принцип, что вот в материальном отношении, чтобы и немцы особенно не пострадали. Короче, Рузвельт с этим согласился, а Черчилль резервировал свою позицию. И вот так это и было обозначено в соглашении. Ну, надо сказать, что потом мы в Потсдаме довольно горький опыт поимели с тем, как американцы держат свое слово. Президент поменялся, и новый президент сказал, ну, если мы там приняли это за основу, то это не означает, что мы с этим согласились. Мало ли, так сказать, урок бизнеса, ведение бизнеса мы такой жесткий, я бы сказал, получили тогда, не знаю, сейчас мы сумели научиться уже или чему уже,
по-моему,
не совсем, да. Вот. Другой вопрос, например, по просьбе об Объединенных Нациях, когда мы поставили вопрос о том, чтобы помимо делегации общесоюзной, советской, были еще там делегации Украины, Белоруссии и, между прочим, Литвы, тоже мы предложили это, но они, так сказать, молча так-то Литву как-то оттерли. И, значит, тут, наоборот, Рузвельт как-то не очень к этому отнесся положительно. Говорит, а как же тогда и наши штаты надо принимать? А Черчилль, наоборот, поддержал, потому что он добился, что все доминионы принимаются в ООН. И как бы ему уже неудобно было сказать, что ну хотя бы две республики-то там можно принять. Так что тут, вы знаете, было довольно интересно с точки зрения дипломатии такие, я бы сказал, конфигурации политических воль, желаний, стремлений, тенденций и тому подобное.
Алексей Митрофанович, спасибо вам за эту интересную познавательную беседу. Надеюсь, что мы еще с вами поговорим в этой студии и о других проблемах.
Потсдам, например.
О Потсдаме, тем более, что тоже.
Летом.
Да, летом. Ну, договорились.
Спасибо.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. В конце прошлого года мы выпустили наше традиционное ежегодное приложение, посвященное истории, «История без купюр». На этот раз все материалы были о Первой мировой войне. И у нас была и премьера – приложение «Культурная дипломатия». Интересное красочное издание о литературе, живописи, опере, словом, об изящных искусствах у нас и других странах. Дай бог, это издание тоже найдет своего постоянного читателя. А стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят в каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии с вами были профессор Алексей Филитов и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.